Марина Гостневская. Город черных мешков. Глава первая. Джо. Вечером улицы города напоминали подземный коллектор. Такие же узкие, темные и пустынные. Температура воздуха резко упала. Вдоль дороги стелился сплошной туман. Тусклый свет одиноких фонарей выхватывал неясные очертания облезлых высоток, но большинство улиц погрузилось во мрак. На одном из домов мигала неоновая реклама. Синяя женщина призывно изогнулась, заманивая обитателей трущоб в грязное нутро бара. В сырую погоду проводку коротило, и вывеска трещала, дергалась, постоянно меняя очертания. Издалека казалось, что у синей красотки не хватает одной ноги и доброй половины головы. Джо сторонился шумных притонов, а алкоголь вообще никогда не употреблял. И с местными проститутками дел тоже не имел, хотя родился и вырос здесь же, среди хмурых высоток, пьяных драк и отборного мата. Днем парень работал в магазине грузчиком, покорно таская неподъемные мешки и коробки с товаром. А ночами выходил на улицу с вполне определенной целью. Вдалеке мелькнул одинокий силуэт. Джо пока не разобрал, мужской или женский. Хотя пол будущей жертвы для него особой роли не играл. В гулком переулке шаги преследователя отскакивали от мостовой и эхом неслись вдоль домов, стремительно нагоняя маленькую фигуру. Силуэт впереди дернулся и боязливо оглянулся. Джо мгновенно бросился в тень и прижался к стене, стараясь ничем себя не выдать. Во рту стоял знакомый железный привкус. Он опять прикусил губы до крови. Руки сжаты в кулаки, все тело как одна напряженная струна. И только пульс стучит где-то в висках. Припозднившийся прохожий оказался девушкой в рабочем комбинезоне. Наверное, одна из работниц фабрики задержалась, отрабатывая штраф за утреннее опоздание. Она близоруко прищурилась, но увидела за спиной лишь пустынную улицу, только ветер гонял по брусчатке старые газеты. Рядом с мусорными баками вальяжно прогуливалась упитанная крыса. Коммунальные службы города работали отвратительно, и все подворотни были завалены черными мешками с пищевыми отходами. Девушка торопливо направилась в сторону подземки. Поздно вечером бродить по улицам одной было опасно. Джо в несколько прыжков догнал свою жертву, тихо подкрался со спины и протянул к ней руки. И в этот же самый момент раздался мерзкий звук, который он ненавидел больше всего. Пронзительный вой сирены каждый раз безжалостно переносил его из мира грез в маленькую серую каморку размером со шкаф. Под потолком день и ночь горела тусклая лампочка. Окон нет, железная дверь снаружи заперта на засов. Джо лежит на узкой койке, руки судорожно сжимают жидкое серое одеяло. Из одежды только застиранный оранжевый комбинезон. Суд состоялся полтора года назад. Приговор – пожизненное заключение. Джо мало что помнил из длительного судебного процесса. Он вообще был не слишком сообразительным и быстро утомлялся. На все вопросы обвинителя пожимал плечами и ничего внятного сказать не мог. Из зала в его сторону летели проклятия, но парень совершенно искренне не понимал, за что толпа так отчаянно его ненавидит. А когда осужденный попал в узкую серую каморку, то начал медленно умирать. Сначала он метался от стены до стены, как загнанный зверь, и жутко тосковал по мрачному городу, вечернему сырому воздуху, туману и даже по синей женщине без ноги с неоновой вывески. Но еще больше он тосковал по своей ночной охоте. В ежедневных снах Джо бродил по запутанному лабиринту улиц, выслеживая очередную жертву. Иногда он успевал нагнать хрупкую девушку в рабочем комбинезоне. Но чаще звук сирены выдергивал его из ночных грез и возвращал обратно в тесную камеру. Через год у заключенного наступила полная апатия и упадок сил. Джо едва волочил ноги, уныло ползая по камере, а чаще просто сидел на табуретке, привинченной к полу, тупо уставившись в стену. Но однажды его жизнь круто переменилась. Месяц назад какие-то люди вызвали Джо в кабинет для серьезного разговора. Они долго что-то рассказывали, убеждали, потом подсунули бумаги на подпись. Джо с трудом окончил начальную школу и почти не умел читать. Все буквы были знакомые, но в слова упорно не складывались. Из длинного рассказа вежливого господина в сером костюме он тоже мало что понял. Смысл предложения терялся уже на середине фразы. Но парень покорно подписал все бумаги, не задавая лишних вопросов. После этой встречи узника стали вкусно кормить. Таких деликатесов он в жизни не ел. А еще выводили гулять в маленький дворик, забранный толстой решеткой. Через ржавые прутья можно было разглядеть серое небо и тусклый желтый шар. На родине Джо солнце всегда пряталось в тучах. Но самое главное, парню разрешали спать в любое время дня и ночи. В своих снах Джо мог спокойно бродить по темным улицам города, выслеживая девушку в рабочем комбинезоне. Или старушку с собачкой. Или пьяного работягу, заглянувшего по нужде в темную подворотню. Объект преследования значения не имел. Когда Джо немного окреп и набрал вес, его, наконец, вывели из тюремной камеры и проводили на взлетную полосу, где стоял небольшой космический катер. Заключенный шел в наручниках, на ногах кандалы, за спиной вооруженный конвой. Джо искренне не понимал, для чего такие строгие меры охраны. Он ведь добрый малый и в жизни не сделал ничего плохого. И бежать тоже никуда не собирался. Потом был долгий утомительный перелет в специальном отсеке космического корабля. А затем снова маленькая комнатушка с одинокой кроватью и табуреткой. Тоже без окна, но хотя бы цвет стен не такой унылый. Джо прожил там месяц, в течение которого парня каждый день водили в медицинский отсек. Добрые доктора в белых халатах разговаривали с ним вежливо и даже ласково, но при этом засовывали странные приборы во всемыслимые и немыслимые места. А уж кровь и мочу приходилось сдавать литрами. И еще парня часто снимали на камеру. Он послушно ходил туда-сюда, по команде наклонял голову, поднимал руки, сжимал и разжимал пальцы, приседал и даже отжимался. Однажды утром узника разбудила охрана и приказала одеться. Накануне его обрили налысо, и голова с непривычки здорово мерзла. Парня привели в медицинский отсек, где ему пришлось пройти несколько этапов очистки. Обычный душ, несколько ванн с едкими растворами и, под конец, расстрел из шланга сильным напором воды. Джо задыхался. Ему казалось, что водяная струя сейчас переломает все ребра и позвоночник. Но через несколько минут пытка водой закончилась. Испуганного узника высушили, нарядили в просторную рубашку с завязками на спине и вытолкнули в огромный зал. В этот раз даже не стали надевать наручники, хотя конвой предусмотрительно усилили. Попав в просторное светлое помещение, Джо замер в изумлении, разглядывая странные приборы, стеклянные колбы и мерцающие экраны. В центре зала была установлена блестящая хромированная труба. Она лежала горизонтально и напоминала огромный снаряд. Один из сотрудников набрал комбинацию на пульте, установленном на серебристой поверхности, и из агрегата выехала тонкая пластина наподобие носилок. Джо приказали раздеться догола и лечь. Парень покорно снял рубашку и улегся на спину, вытянув руки вдоль туловища. К нему тут же подскочили люди в белых халатах и надели на запястья и щиколотки специальные браслеты, которые полностью зафиксировали его положение. Пластина плавно вернулась в недра трубы. Синий свет плоских ламп успокаивал, вводил в странное гипнотическое состояние. Веки Джо отяжелели, он отчаянно боролся с желанием мгновенно уснуть. В этот же самый момент голову плотно обхватил тугой силиконовый шлем с толстым прозрачным шлангом. Одновременно к телу со всех сторон подсоединились шланги поменьше. Они намертво приклеились к коже специальными присосками. Со стороны Джо напоминал бледную медузу со множеством отростков и щупалец. А еще в тело воткнулось несколько шприцев с растворами. Парень чувствовал, как постепенно немеют пальцы на руках и ногах, а затем парализует все тело. «А теперь, голубчик, закрывай глазки и будем спать», — раздался из динамика ласковый голос врача. Этого человека в белоснежном халате Джо хорошо знал. Он был самым участливым из всех, кто за ним наблюдал. Парень даже по-своему привязался к доброму доктору, словно тот был его дедушкой. Но никаких родственников, в том числе и доброго дедушки, у Джо не было. Он вырос в приюте, где проявление родственных чувств в принципе исключено. Свечение синих ламп усиливалось. У подопечного не было сил шевелиться и даже моргать. В какой-то момент он перестал сопротивляться, расслабился. Мозг словно превратился в желе.
«Спать — это хорошо. Спать я люблю»,
— вяло подумал Джо, окончательно проваливаясь в мир своих грез, где девушка в рабочем костюме в этот раз не успела убежать. Серебристая труба тихо гудела, все приборы работали исправно. На экраны мониторов выводились многочисленные показатели температуры и давления. Длинные нити ДНК извивались, как разноцветные спирали. Не менее 20 специалистов внимательно следили за уровнем химических реагентов в установке. Команда ученых действовала слаженно, выполняя задачи без единого вопроса. Некоторые сотрудники приближали на экране отдельные отрезки ДНК, внимательно разглядывая составляющие, и тихо переговаривались между собой. На большом мониторе, установленном в центре зала, отчетливо просматривался силуэт Джо, в мельчайших деталях отображая сложную кровеносную систему, сердце, мерно проталкивающее кровь по организму, легкие, вздымающиеся при каждом вдохе. Рядом, на таком же черном экране, были выведены все жизненные показатели подопечного – пульс, температура тела, насыщение кислородом и кровяное давление. Постепенно ритм сердца затихал, дыхание становилось рваным, поверхностным, показатели активности головного мозга констатировали глубокую кому.
«Сердце не выдержит нагрузки, пора извлекать материал»,
— заволновался один из людей в белом халате.
«Выдержит, он парень крепкий, мы дохляков космонавты не берем».
Криво усмехнулся другой и выждал еще несколько минут.
«А вот сейчас пора».
Он активировал программу, и глухой звук хромированной установки усилился. По длинной извилистой трубке поползла прозрачная жидкость. Она проходила через множество фильтров, дополнительно насыщалась кислородом и витаминными добавками. Большинство процедур выполнялось автоматически, но на отдельных этапах реагенты вводились вручную, шустрыми людьми в резиновых перчатках. На высоте второго этажа за прозрачным стеклом стояли два человека – пожилой профессор и высокий военный.
«Мистер Фишер, а что будет с донором?»
– спросил человек в форме.
«При таких операциях они не выживают»,
– ответил ученый, неотрывно глядя на слаженные действия команды в зале.
«Тело надо обязательно утилизировать. Дело было слишком громким. Лишние разговоры нам ни к чему».
«Не переживайте, голубчик. Фрагменты тела размером более 5 сантиметров не остаются. Опознать донора практически невозможно. Вот, можете сами полюбоваться».
И он вывел на большой экран проекцию из серебристой трубы.
«Показывать не обязательно».
Поморщился военный и отвел взгляд от красного месива, в которое превратился бедолага Джо.
«Верю вам на слово. Главное – получить нужный результат.